Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белорусская писательница Светлана Алексеевич стала лауреатом Нобелевской премии. Данные социологов: в России растут опасения, что вмешательство в Сирию обернется новым Афганистаном. В Эстонии началось вещание русскоязычного телевизионного канала. Таковы главные темы дня четверга, 8 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2015 год стала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Премия присуждена за ее многоголосое творчество, памятник страданию, мужеству в наше время, пишется в постановлении Шведской академии, присуждающей премию. 67-летняя Светлана Алексеевич пишет на русском языке. Она автор прозы о Великой Отечественной войне, о катастрофе в Чернобыле. Среди ее произведений книги «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Цинковые мальчики», «Время секонд-хенд». Светлана Алексеевич не раз была гостем программ «Радио Свобода», имел честь беседовать с ней я. В феврале этого года мы записывали интервью в связи с тем, что Алексеевич стала одним из инициаторов письма к Владимиру Путину в поддержку находящейся в российской тюрьме украинской военнослужащей Надежды Савченко. Включаем архивную запись. Группа общественных деятелей из России, Украины, Белоруссии и других стран мира обратилась к Владимиру Путину с просьбой проявить, цитирую, «личное милосердие и освободить из-под стражи украинскую военнослужащую Надежду Савченко». Свои подписи под письмом, опубликованным на интернет-сайте «Новой газеты», поставили уже более 7 тысяч человек. Моя собеседница, один из инициаторов письма, белорусская писательница Светлана Алексеевич.
Во-первых, мне очень нравится эта женщина. Мне нравится... Особенно я помню ее первое интервью, как честно она говорила обо всем. Это человек убеждений, человек своего взгляда. Это военный, который сделал свое дело, то есть защищал свою родину. Я считаю, что украинская армия защищает свою родину. И ее совершенно обманным путем там своровали, привезли, и не имеет против нее никаких доказательств. Есть алиби абсолютное. И вчера, когда я подписывала, я вспомнила вот этот знаменитый снимок, где Путин на лошади, полуголый, да, торс такой. И вот я думаю, ну как это уживается, что вот мужчины воюют с женщинами, такими сильными, интересными женщинами. Даже уважать силу. Ведь настоящий вот солдат уважает силу другого солдата. Это делали даже немцы во время войны. Сколько таких примеров? А почему-то вот русская власть на это не способна.
Вас не смущает вот этот жанр обращения с просьбой к тирану о милосердии?
А кого просить, если в этой стране все принадлежит тирану? Ведь в это переходное посттоталитарное время, да, мы попали совершенно в новые ловушки тоталитарные. И власть, как всегда... в общем-то, у тирана больше обращаться некому. Ну, к Богу и к тирану, а кому еще? Я рассчитываю на то, что хотя бы сыграет мужской стыд. Я же не буду говорить о каких-то убеждениях. То есть, да, они солдаты разных позиций, но мужской стыд есть или нет? Или мы вообще превращаемся в какое-то общество, я уже не говорю о ценностях. Ценностей как таковых нету. Живем по понятиям. Но все-таки красивая женщина, это есть или этого нет?
Получается, у войны снова женское лицо?
Да, вы знаете, я абсолютный пацифист, я никогда бы не пошла служить в армию, но я всегда уважаю женщин, это любовь у меня с тех, вот, с «Войны не женское лицо», с книги, потому что у меня сотни, если не тысячи людей прошли эти перед глазами, и я уважаю женщин такой силы. Это потрясающая женщина. Она мне очень нравится.
В Минске у вас на родине переговоры о попытках очередного мирного разрешения кризиса на Украине. Вы верите в успех? Надеетесь?
Я не очень верю в успех. Мне кажется, оружие уже слишком долго гуляет по стране. И люди уже перешли эту черту убийства. И, как мы знаем, эти все замирения даже в маленькой Чечне проходили очень долго. И я думаю, здесь слишком большие геополитические интересы замешаны. Люди научились убивать, люди привыкли убивать, люди находят этому оправдание. И я боюсь, что это все надолго. Но хотя хочется верить, но когда видишь, с каким остервенением, с какой яростью они убивают друг друга, когда видишь, что человек может творить с другим, как быстро заводится эта адская машина у мужчин, вы знаете, надежд немного, но все-таки я надеюсь, я не знаю, почаще бы публиковать этих фотографий этих несчастных беженцев, детей, которые остались без родителей. Мне кажется, чтобы от слепоты освободился народ, это надо почаще видеть. Надо убивать идеи. Должны спорить идеи, а не убивать людей. Это уже как людоедство, это все уже, я не знаю, 16 век.
Какой развязки конфликта вы ожидаете?
Это будет очень долго тянуться, мне так кажется, в той или иной степени. Это грозит, даже если будет принят какой-то документ партизанской борьбой. Мы живем тут рядом. И чем больше я говорю с людьми, вот белорусами, которые здесь рядом, у всех, тем более война прошла по Беларуси, каждый четвертый погиб, Вторая мировая война, эта память еще близка. И у людей достаточно мрачные предчувствия у нас всех. Но мне нравится тот разум, который проявляет европейские политики, та же осторожность, которую проявляет Обама. Вы понимаете, европейский человек не хочет умирать, он не готов умирать. Это вот у нас находятся люди, которые готовы поехать и вот так умирать за 15 тысяч в месяц, да, даже не всегда за идею, а просто вот за желание как бы побыть, каким кажется, мужчиной, хотя это побыть не мужчиной, а животным.
Вы, с одной стороны, апеллируете к моральным ценностям, к моральным каким-то качеством характера Владимира Путина, когда подписываете это письмо. С другой стороны, все, что вы говорите, свидетельствует о внеморальности того, что происходит. Как-то это сочетается внутри вашей концепции понимания мира?
Вот я все время думаю, что в той культуре, в которой мы живем, это патриархальная культура. Это не современная европейская культура, где мужчина и женщина партнеры, да? Это мачизм такой, а с другой стороны, вот женщина как бы на вторых ролях. И поэтому, исходя из того, что мы имеем, из нашего воспитания, из наших понятий, я хочу сказать, что стыдно воевать с женщиной. Стыдно, понимаете? Стыдно ее так унижать прежде всего. Стыдно ее так не жалеть. Стыдно быть не мужчиной. И уже начинается торговля Савченко ее именем, ее символом. Это такой козырь, который, ну, в общем, достаточно пошло приберегает политики. Вот эта торговля, это, по-моему, верх цинизма.
Говорила лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Архивная запись «Радио Свобода» февраля 2015 года. В развитии фактически той же самой темы в городе Донецк Ростовской области завершились судебные заседания этой недели по делу Надежды Савченко. Ее судят по обвинению в убийстве двух российских журналистов летом прошлого года в Луганской области. Савченко виновной себя не признает. За ходом судебных слушаний в здании суда следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Обвинение все заседания этой недели представляло свои доказательства, а в частности допрашивало свидетелей, которые, по мнению следователей и стороны обвинения, могли показать участие Надежды Савченко в корректировке артобстрела, под который попали и российские журналисты, погибшие, и мирные жители, которые пытались эвакуироваться из поселка Металлист в Луганск и по дороге попали под обстрел то ли артиллерии, то ли минометного огня. Потерпевшие, которые также были допрашиваемы в самом начале недели, те самые мирные жители из Луганска, которые рассказывали, как они отправились из поселка Металлист и попали под обстрел. В дальнейшем все свидетели, которые выступали в суде, а выступали они по видеосвязи либо из Воронежского суда, либо из Санкт-Петербурга, но гораздо больше из Воронежа, все они были участниками боевых действий, либо действующий сотрудник российских спецслужб, все они так или иначе имели отношение к тому, как Савченко оказался на территории России. Одним из самых главных свидетелей, который представлял обвинение и на основе показаний которого строилось обвинение в незаконном пересечении границы Надежды Савченко, это действующий сотрудник Воронежского отдела ФСБ Алексей Почечуев, которого вызывали сотрудники ДПС, остановившие машину с Надеждой Савченко и двумя местными жителями. Показания против Надежды Савченко давали вот эти два человека, местные жители, которые везли ее до поста ДПС, эти сотрудники ГИБДД, которые остановили машину, и сам оперативник ФСБ, который приехал и забрал ее уже в Воронеж, в Следственный комитет.
Понятная картина, вот со слов представителей обвинения, свидетелей обвинения, как именно Надежда Савченко, по каким причинам она вдруг решила оказаться добровольно на территории сопредельного государства, фактически воюющего с Украиной?
Объяснения этому нет ни в обвинительном заключении, ни в показаниях свидетелей. Ни один из них, кто участвовал так или иначе в процессе ареста Надежды Савченко, ни один из них не рассказал, по какой причине она оказалась на территории Российской Федерации, а главное, как технически она это совершила. Все свидетели, которых я перечислил, их всех Надежда Савченко прямо назвала как людей, которые имеют отношение к ее похищению. По ее словам, ее никто не отпускал, естественно, границу на добровольной основе она не переходила. Обвинение объяснить то, что Савченко оказалась на территории Российской Федерации, пока не может. По мнению следствия, ее отпустили в Луганске, несмотря на то, что не было больше таких фактов, когда пленников из Луганска отпускали просто так. Ее, по мнению следствия, отпустили, и она зачем-то отправилась на территорию Российской Федерации и перешла границу незаконно.
Что считает обвинение и что сама Савченко говорила о том, при каких обстоятельствах она попала в плен?
Сам факт того, как Савченко попала в плен, боя 17 июня 2014 года, как раз очень подробно, буквально по минутам, разбирался на этой неделе почти всеми участниками судебного процесса, поскольку многие свидетели и были участниками этих событий со стороны боевиков ЛНР. То есть они принимали участие в боевых действиях, они захватывали ее в плен. По мнению следствия, Савченко корректировала огонь украинской артиллерии и была замечена разведподразделением батальона «Заря», так называемой Луганской Народной Республики, и захвачена в плен бойцами этого подразделения. Вместе с ней, по мнению следствия, были найдены в ее рюкзаке карта с обозначением позиций, по которым производился артиллерийский огонь, бинокль, два телефона, ну, то есть какие-то вещи, которые доказывают ее участие в корректировке артиллерийского огня. Сама Савченко рассказывала несколько иную историю, то есть фактология примерно остается той же самой, только единственный факт, что она не корректировала огонь и вообще не имела отношения к артиллерийскому обстрелу или минометному обстрелу 17 июня. По ее словам, она в районе поселка Металлист наткнулась на несколько раненых бойцов украинской армии, оставила их у обочины дороги, а сама прошла несколько сотен метров вперед для того, чтобы посмотреть, оценить обстановку и вызвать подкрепление, чтобы забрать раненых бойцов. Сделать она это не успела. Она нарвалась на секрет батальона «Заря», который два человека, которые выступали в суде в качестве свидетелей, захватили ее в плен, привели в подразделение, там ее обыскали. По словам Савченко, вещи, то есть ее рюкзак с картой и телефонами, уже находились у бойцов, которые взяли ее в плен, поскольку раньше машина вместе с ее вещами и документами была захвачена в плен еще до нее. Самый главный вопрос, на который адвокаты пытаются получить ответ у всех свидетелей, выступавших на этой неделе в суде, это точное время, когда Савченко была захвачена в плен. Поскольку, по мнению стороны защиты, она была захвачена гораздо раньше, чем случился артиллерийский обстрел или минометный обстрел, под который попали российские корреспонденты. Она по словам и самой Савченко, и по словам адвокатов, которые специально проводили экспертизу нахождения ее телефона, она уже в момент артобстрела уже находилась в плену на территории Луганска. То есть вести корректировку этого огня, по мнению стороны защиты, она физически не могла.
Антон, как сама Савченко реагирует на допрос свидетелей стороны обвинения?
Вообще, Надежда Савченко ведет себя очень твердо, очень часто позволяет себе вступать в перепалку и с стороной обвинения, и периодически со свидетелями, которые выступают. Нужно понимать, что это действующие боевики, которые воевали против нее, или против них она воевала в составе батальона «Айдар». И она сразу оговорилась, что это не враги, она не имеет к ним какой-то ненависти. Это противники, цитата, которые запутались, в какой стране они живут, в Украине или еще в какой-то. Очень многие из тех, кто выступали в качестве свидетелей, это бывшие сотрудники милиции Луганской области, которые потом перешли на сторону сепаратистов. Понятно, что градус, с которым она задает свои вопросы, он, конечно, выше гораздо, чем вопросы от адвокатов, тем более со стороны обвинения. Периодически были моменты, когда не прямые угрозы, но такая словесная или моральная, скажем, психологическая дуэль между Савченко и свидетелями явно была. То есть она могла спросить, что увидимся ли мы в дальнейшем, и боевики, которых допрашивали в суде, заявляли, да, конечно, увидимся, мы же воюем по разные стороны. Вот этот момент психологически, он очень чувствуется. Сторона обвинения очень агрессивно реагирует на любые вопросы адвокатов и самой Савченко, которые выводят свидетелей с границ протокола, который есть в материалах дела. Как только вопрос касается чего-то еще, более подробных каких-то событий, то свидетели чаще всего начинают путаться, и прокурорам приходится их защищать. Это очень хорошо видно. Очень многие вопросы они стараются отклонить, и суд их практически 100% поддерживает. И вопросы даже уточняющие отклоняются.
Каков график дальнейших заседаний?
Каждую неделю будет по 3 заседания. Они распределены не очень удобным образом из-за того, что приходится ездить в Донецк адвокатам и прокурорам. Не очень понятно, зачем это сделано, учитывая, что все свидетели выступают на данный момент по видеосвязи. И пока что график распределен до конца октября. Но, по всей видимости, и адвокат Илья Новиков сегодня об этом говорил, что заседания, по всей видимости, продлятся на весь ноябрь.
Спасибо, Антон Наумлюк, специальный корреспондент «Радио Свобода» в городе Донецк, Ростовской области, где продолжается процесс над украинской военнослужащей Надеждой Савченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 8 октября. Главный редактор интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Олег Шевкун был уволен после того, как заявил в эфире, что считают аннексию Крыма незаконной. «Мы получили Крым вместе с изоляцией от всего мира», заявил журналист, отвечая на вопрос радиослушателя о сентябрьском фестивале «Крымская осень», организованном для инвалидов по зрению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В начале сентября 46-летний Олег Шевкун, занимавший тогда пост главного редактора интернет-радио Всероссийского общества слепых, анонсировал в программе под названием «Кухня» фестиваль «Крымская осень», который организован для инвалидов по зрению. Во время прямого эфира программы один из слушателей поинтересовался, как поездка в Крым для журналистов радиостанции согласуется с их внутренним ощущением от происходящего. Отвечая на этот вопрос, Олег Шевкун в прямом эфире выразил шок и недоумение по поводу присоединения Крыма к России.
Я, когда в Крыму появились зеленые вежливые человечки, я, честно говоря, испытал шок. Во-первых, от того, что наши войска перешли границу другого государства. Путин это отрицал, потом Путин это признал. Он сказал, что да, наши войска были в Украине. Был второй шок, когда я узнал о том, что люди вот это действие поддерживают. А вот сами крымчане это действие поддерживают. И этот шок даже более укрепился, еще как когда я попал в Крым на прошлый фестиваль «Крымская осень». Моя-то позиция здесь немножко другая. Вопреки тому, о чем пишут наши средства массовой информации, ситуации. Я считаю, что с точки зрения международного права присоединение Крыма было незаконным, и правы те страны, которые ответили на это санкциями, определенными мерами и так далее. Мы получили Крым вместе с изоляцией от всего мира.
После этого эфира журналисты радиостанции поехали на фестиваль в Евпаторию, где Олегу Шевкуну, по его словам, объяснили, что его работа на радиостанции больше нежелательна. В редакции радио Всероссийского общества слепых заявили, что Шевкун уволился по собственному желанию, поскольку нашел более высокооплачиваемую работу, говорит нынешний главный редактор этого СМИ Иван Онищенко.
То, что Олег Валерьевич транслирует в средствах массовой информации, не отражает действительности. Насколько мне известно, был трудоустроен, видимо, в тот же день. Что-то связано с проповеднической тематикой.
Впрочем, Иван Онищенко фактически признает, что высказывания Шевкуна о Крыме не соответствуют нынешней редакционной политике.
Олег Валерьевич себе позволил очень неосторожное высказывание, не оговорившись, что данное высказывание отражает его личную точку зрения. Но лично мы можем с вами говорить обо всем, что угодно, да? Все-таки главный редактор, на мой взгляд, я думаю, что на вашей радиостанции такая же политика, все-таки должно отражать мнение и учредителя, и вообще большей части слушателей и так далее.
Радио ВОС получает государственное финансирование?
Да, конечно.
Олег Шевкун утверждает, несмотря на заявление об увольнении по собственному желанию, ему фактически не оставили выбора.
Наша позиция всегда была в том, чтобы разговаривать с нашими слушателями честно. Наша аудитория – это незрячие и слабовидящие люди. Многие из них сидят дома, у людей нет работы, у них нет возможности зачастую выйти из дома. И поэтому с самого начала работы мы избрали тактику, чтобы быть не рупором, а скорее собеседником. Но поставили более широкий вопрос, предложили слушателям высказаться. Вопрос был такой: скажите, какое место, какое значение имеет совесть в работе журналиста? Если вы с чем-то не согласны, вы будете делать об этом материал? Ну, а мы со своей стороны вот решили высказаться по поводу того, не мучает ли нас совесть и как мы чувствуем себя в годы поездки в Крым. Я сказал о том, что давайте не путать патриотизм и идиотизм. Патриот любит свою родину вот просто так, потому что это его родина, независимо ни от чего. А идиот любит свою родину за счет того, что унижает других. Вот есть америкосы, есть Европа, а мы лучше, вот поэтому я нас люблю. Я выставился о том, что вот патриотизм здесь был, есть и будет, а вот идиотизма здесь в эфире Радио ВОС, в общем, быть не должно. Я понимал риск и сказал о том, что эта станция там не Олега Шевкуна или кого-то еще, это станция Всероссийского общества слепых. Если Всероссийское общество слепых после такой позиции решит снять главного редактора, ну, это его решение, это его желание. После чего уже в кулуарах мне было достаточно сурово сказано не президентом, другими людьми, о том, что ты здесь больше не работаешь. Мне было сказано, что есть два варианта. Либо мы вызываем юристов, тебя увольняем по статье, и ты получишь такую запись, трудовую книжку, в которой ты больше на работу никуда не уйдешь. Либо ты без скандала, без юристов пишешь заявление по собственному желанию. Но даже если ты его не напишешь, здесь ты больше работать не будешь. Когда я приходил сюда на станцию, это был январь 2013 года, вот вести передачу и март 2013 года, чтобы работать, я сказал руководству о том, что смотрите, здесь пара моментов. Во-первых, я евангельский христианин, если хотите, баптист. И у меня есть своя определенная идеологическая позиция, которая, ну, совершенно не обязательно во всем совпадает с линией партии. И тогда это было принято как вот нормально, как должно. Без проблем, хорошо работать будешь, все будет в порядке. Наша страна и наше общество очень серьезно изменились с февраля 2014 года. Сейчас задача стояла другая. Мне было сказано, что новый главный редактор, который меня сменил, должен будет во всем быть согласным официальной линии. Тогда таких требований не было. Сейчас эти требования появились. И одна из тем, которые всплыли в разговоре с нашими учредителями, а вдруг в результате того, что эта ситуация станет известной, что такое было на радио ВОС, вдруг нас лишат государственного финансирования. Потому что у нас есть бюджетное финансирование на реабилитацию незрячих людей. И этот вопрос действительно серьезный. Тут, наверное, мне нужно было думать, прежде чем говорить. Может быть, зная о том, что нужно будет ехать в Крым, надо было просто уйти до этой поездки, не делая никаких заявлений. Но я почему-то наивно считал, что мнение, высказанное в прямом эфире, ну, это нормально. Тем более высказанное, ну, по возможности, корректно. Но вот оказалось, что нет.
Вы сейчас где-то работаете?
Где-то через пару дней после моего ухода. В интернете появился текст, который написал один из сотрудников Всероссийского общества слепых, в котором сказано вообще совершенно дикие вещи о том, что Олег Шевкун — это агент американских спецслужб. И весь его приход на радио ВОС был там задуманной операцией для развала Всероссийского общества слепых. И там была такая вещь, что вот Олег уже устроен работать на одну из британских радиостанций. Вот это ложь.
Олег Шевкун проработал проработал на радио Всероссийского общества слепых около 2,5 лет. Сама радиостанция начала вещание в феврале 2011-го. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 8 октября, вот главная тема второй половины этого часа. По данным социологов, в России растут опасения, что вмешательство в Сирию обернется новым Афганистаном. В Эстонии началось вещание русскоязычного телевизионного канала. Международная неправительственная организация ПЕТА проводит всемирную кампанию борьбы с производством сумок из натуральной кожи крокодилов. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 8 октября, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Светлана Алексиевич. Международная расследовательская группа «Беллингкэт» опубликовала отчет, в котором подвела итоги изучения открытых источников информации о гибели малазийского «Боинга» на востоке Украины. В отчете утверждается, что лайнер был сбит из российской ракетной системы «Бук». Комитет по этике Международной федерации футбола отстранил Йозефа Блаттера от исполнения обязанностей главы организации на 90 дней. Тамбовский областной суд удовлетворил обе жалобы эколога Евгения Витишко на отказ в смягчении наказания. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предположил, что пенсионный возраст будет повышен через 3 года после выборов президента России. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 8 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отношение россиян к возможному участию вооруженных сил страны в конфликте в Сирии изменилось после начала военной операции. По последним данным опроса Левада-центра, 47% опрошенных считают, что Россия должна поддерживать Башара Асада в его борьбе с группировкой «Исламское государство», и лишь 28% считают, что Москве не следует вмешиваться в конфликт. Непосредственно перед началом российской операции в Сирии социологи выяснили, что большинство россиян против участия российских военных в конфликте в Сирии. За прямую военную поддержку тогда высказались лишь 14% опрошенных. В то же время около половины россиян сейчас опасаются, что военное вмешательство может обернуться для России новым Афганистаном. Путинская военная кампания в Сирии может принести нестабильность и даже теракты в саму Россию. В этом убежден российский оппозиционер Леонид Мартынюк, автор проекта «Ложь путинского режима», написавший в соавторстве с Борисом Немцовым доклады о коррупции «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя олимпиада в субтропиках». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгении Назарец Леонид Мартынюк рассуждает о том, какие цели преследует на самом деле российский президент, отправив войска в Сирию.
Нас ждет волна пропаганды, если не поможет, то более жесткие действия. Сейчас ситуация такая, что или будут реально теракты исламских террористов, которые будут мстить за бомбардировки мирных жителей, детей. Погибло уже более 30 человек, из них около 6 детей. Вот за это они уже могут начать мстить, либо это будут реально исламские теракты, либо это будут инспирированные, сфабрикованные, то есть это будут теракты, организованные не исламскими фундаменталистами, но будут выдавать за теракты исламских фундаменталистов. Ситуация очень плохая, и вполне возможно в ближайшее время будут происходить теракты, которые будут объявляться терактами исламских террористов.
Тогда, в отличие от ситуации с оправданием войны в Чечне, придется еще и оправдываться, как эти исламские террористы на территорию России попали.
Мусульман много в России местных, даже не надо никого заводить. Я знаю, что мусульмане России периодически особо религиозно ездят на Ближний Восток. Там есть школы исламские. Поэтому для того, чтобы придумать, почему тот или иной даже россиянин совершает теракт в Москве, и что как это связано с Сирией, я думаю, они смогут это придумать.
Сейчас очень много внимания в сетях уделяют люди тому, зачем это нужно было режиму Путина, зачем нужно было ввязываться в войну в Сирии. Очень мало кто верит, что дело в желании победить исламское государство. Есть мнение, что война на дальних рубежах, далеко от границы России, она может отвлечь общественное мнение от того, что происходит на Украине, от роли России в этих процессах.
Путин не может решить внутриполитические задачи, потому что под санкциями он не может обеспечить экономический рост, он не может обеспечить рост доходов россиян. Доходы будут падать, экономика будет падать, поэтому необходимо отвлечь внимание. Да, для этого нужна Сирия, это внутриполитическая задача. Вторая задача внешнеполитическая – это снятие санкций. Для этого надо иметь какой-то козырь во время переговоров со странами Запада. Вот, например, сказать, что у нас есть большое влияние на Сирию, мы вам можем помочь, либо можем помешать. Вот, снимите санкции, поможем, не снимите, будем мешать вам. Но я думаю, это как шахматная игра, это он ведет свои пешки в ганки. Я не сомневаюсь, что участие России в сирийской войне происходит для того, чтобы международное сообщество переключилось, да, с Украины на Сирию, для того, чтобы были сняты санкции за участие России совместно с коалицией Соединенных Штатов из 60 государств. Если Россия им поможет победить ИГИЛ, то Путин рассчитывает получить за это снятие санкций. Но ему уже ответили, что санкции за это сняты не будут. Это, во-первых. А во-вторых, были нанесены удары совершенно не по ИГИЛу. По данным Соединенных Штатов, Министерство обороны заявило. Рейтер сообщал о том, что Министерство обороны Франции тоже заявляет о том, что удары были нанесены не по ИГИЛу, а по населенным пунктам, которые контролируются сирийской оппозицией, которые, по заявлению Обамы 2012 года, являются единственной легитимной группой, которая может представлять Сирию. Удары были нанесены по союзникам Соединенных Штатов в Сирии. Если мы посмотрим на карту Сирии, кто контролирует какие территории, то мы видим, что около половины территории контролируется ИГИЛ, около четверти Асада, на около четверти оппозиции. Я так понимаю, что задача Путина сейчас уничтожить оппозицию для того, чтобы у Запада был выбор между Асадом и ИГИЛом. Ну, естественно, они выберут тогда поддержку Асада. Ну, это он так рассуждает. А это то, что ему и надо. То есть он хочет поддержать диктатора, и он хочет спасти его от неминуемой гибели, которая ему сейчас грозит.
Заявление о том, что Россия своими авиаударами поразило гражданское население, Российское министерство обороны и Министерство иностранных дел называют проявлениями информационной и пропагандистской войны. Кажется, что российские власти больше всего заинтересованы в том, как сработает фактор сирийской войны внутри страны, а международное мнение их мало интересует. Я знаю, что вы, кажется, участвовали, если я не ошибаюсь, в акциях протеста. Вам, наверное, довелось общаться с людьми, которые принимали в них участие. Как это воспринимается там? Какое настроение в вашем окружении?
Люди, которые принимают участие в антипутинских акциях в Нью-Йорке, они из двух категорий состоят. Первое – это либо иммигранты, либо дети иммигрантов из России. Давние, так скажем, которые давно живут в Америке, они англоязычные. И вторая категория – это люди, которые недавно приехали, последние 5 лет, так скажем. Восприятие Путина как диктатора, который любыми способами хочет удержаться в власти и для этого использует и войны, и репрессии, и посадки в тюрьмы, уголовные дела. Просто способ удержаться в власти, потому что Владимир Путин просто физически не может просто уйти из власти и остаться на свободе. Потому что даже если на его месте окажется его какой-то сторонник, так скажем, член его группировки, там, Медведев, Иванов, Сечин, кто угодно. Любой этот человек, любой, кроме него, может захотеть разобраться с самим Владимиром Путиным, хотя бы для того, чтобы свалить на него какие-то проблемы, которые у России точно будут в ближайшие десятилетия, как минимум. Надо бы обвинить кого-то в этих проблемах.
А вы видите, как может закончиться для России эта война? В буквальном смысле?
Я думаю, что сам Путин еще точно не знает, к чему это приведет. Он ввязывается в войну, а потом смотрит, что получается. Вот по Украине мы видим, что, скорее всего, была задача изначальная. Это Новороссия от Харькова до Одессы. Но ничего не получилось. Теперь они переигрывают. Теперь пытаются заморозить конфликт в тех районах Донбасса, где они смогли закрепиться. Также и в Сирии у них, скорее всего, есть программа «Максимум», программа «Минимум». Программа «Максимум» очевидная. Спасти Асада, уничтожить оппозицию и ИГИЛ, восстановить свое реноме как победителей. Ну, а программа «Минимум» — спасти Асада и выторговать снятие санкций.
Насколько, на ваш взгляд, вероятен такой вариант, что и Асада не спасти, и избежать? Ну, в общем, как это было примерно в Афганистане.
Я думаю, что как раз получится, как в Афганистане, и рано или поздно России придется выйти из Сирии, и диктатор падет, потому что Россия – это не самая сильная держава сейчас в мире. И коалиция из 60 стран, возглавляемая самой мощной страной мира, Соединенными Штатами, это, очевидно, более мощная сила, которая только достаточно политической воли, чтобы принимаемые ей решения были реализованы.
О сирийской кампании Владимира Путина размышлял российский оппозиционер Леонид Мартынюк.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Эстонии начал вещание новый русскоязычный телеканал ЕТВ+. Мысль о необходимости противопоставить крайне идеологизированной продукции российских каналов спокойную и объективную тележурналистику с мест зрела в Европе с начала украинского кризиса. Идея дошла до Совета министров иностранных дел Европы, однако дальнейшего развития не получила. Из-за дороговизны от проекта поочередно отказались несколько стран, в том числе две балтийские, осталась одна Эстония. О том, каким получился новый русскоязычный телеканал после первой недели эфирного вещания, корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель рассказал член правления эстонского национального телерадиовещания Айнар Руусар.
Точно мерить успех или зритель нового телеканала через первую неделю невозможно. Это требует времени. Наверное, было довольно много тех зрителей, которые просто из-за интереса начали посмотреть новый телеканал. Средние цифры первой недели таковы, что 15 минут или больше посмотрели этого телеканала 200 тысяч человек. Почти 25%, которые посмотрели, были эстонцы. Так что, наверное, они просто из-за интереса пошли посмотреть новый телеканал. Новый канал отличается от эстонских телепрограмм. Там ведущие молодые люди, очень активные шоу. В принципе, я могу сказать, что я доволен. Мы все довольны. Это новый телеканал, новая студия, свежие, новые лица на экране. Так что все новое.
Скажите, каковы пропорции между оригинальным контентом, то есть вашими собственными передачами, и покупным?
У нас более 20 часов в неделю свои программы. Каждое утро прямой эфир 1,5 часа с понедельника до пятницы. Каждый вечер прямой эфир с понедельника до пятницы. Кроме того, раз в неделю культурный магазин. Магазин современной русской культуры в Эстонии и за пределами. Один дискуссионный шоу про общественно-политические темы. Один интервью в неделю, полчаса, так называемый hot talk, интервью с каким-то важным или известной персоной. И один шоу в неделю про путешествия в Эстонии. И один такой креативный шоу про моды, про дизайн и так далее. И, конечно, две новостные передачи каждый вечер.
А что зрители предпочли за первую неделю? Общественно-политические или развлекательные шоу?
Знаете, первая неделя в том смысле не показывает. Показывает, что интерес большой на всех передач. Все эти передачи были уже, в принципе, первый раз в эфире. Я думаю, что мы можем где-то через месяца-два говорить, какой зритель любит какую передачу, посмотреть постоянно и так далее. Это только начало. Самолет только взлетел. Мы в принципе не можем точно сейчас сказать, что вот зритель этого любит, этого не любит, или женщина любит этого, или мужчина любит другого.
Вам заказчик, то есть эстонское правительство в данном случае, ставило какие-то цели по достижению какой-то аудитории?
Нет, нам от стороны правительства, от стороны парламента таких целей не было поставлено, но от нас спрашивали, конечно, как мы сами видим эти цели, куда мы сами хотим достигнуть с этой телеканалой. Когда телеканал в эфире больше 1,5 года, что 50% русскоязычных людей, половина русскоязычных людей в Эстонии хоть 15 минут в неделю посмотрели этот телеканал, и чтобы 75% русскоязычных людей в Эстонии знали, что такое ЕТВ+, и знаю, что есть такой телеканал.
Вы выходите и в эфире, и по кабельному телевидению, и в высоком разрешении.
Да. Вся программа в HD, в High Definition формате, через воздух. И все кабельные операторы показывают нас. И немаловажно то, что в интернете доступна вся программа и прямо. И его можно посмотреть в течение 30 дней и после эфира. довольно много было тех людей, которые именно посмотрели какие-то передачи в интернете. Не во время прямого эфира, а после.
А вы предполагаете распространять свою продукцию или предлагать канал на продажу за рубеж?
Если там появляется какой-то интерес, больше всего, конечно, наша собственная программа, это значит, что мы говорим про местных историй. Мы распространяем местную информацию. У нас люди местные, которые живут в Эстонии. Так что в этом мы видим нашу конкурентоспособность, что вот именно мы делаем, показываем то, что большие русские телеканалы не показывают. Именно как живется в Эстонии. Мы видим, что аудитория, те люди, которые живут в Эстонии, или люди за рубежом, которые как-то связаны с Эстонией, или у них здесь родственники, или они когда-то здесь жили, или они хотят сюда приехать, или отдыхать, или так далее. Если говорить о продаже контента, то сейчас две кабельные операторы за рубежом были заинтересованы и спрашивали, каким образом можно ЭТВ Плюс показывать. Один кабельный оператор в Хельсинки и второй в Риге. Можно ли включить ЭТВ Плюс на какие-то пакеты кабельных операторов? Но у нас еще никаких договоренностей нет.
Русский телеканал государственный в Эстонии воспринимается как попытка пропаганды или контрпропаганды?
Есть те люди, которые об этом очень много говорили до запуска телеканала. Теперь, когда телеканал неделю в эфире, я таких разговоров не слышал. Все поняли, что это не канал пропаганды, это канал, где новости, где независимая журналистика, где развлечения, где программы образования, культуры и так далее.
С эстонским телевизионным менеджером Айнаром Руусаром беседовала корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Международная неправительственная организация ПЕТА «Люди за этичное обращение с животными» проводит всемирную кампанию борьбы с производством сумок из натуральной кожи экзотических животных. Под удар правозащитников, убежденных, что животные способны страдать, а потому люди не имеют права использовать их для еды, одежды, развлечений или опытов, попал дом высокой моды «Эрме». Радикальная зоозащитная акция прошла в Москве, рядом с бутиком «Эрме» в Столешниковом переулке. Сторонница ПЕТА, одетая только в лосины с принтом под кожу крокодила, легла в лужу крови. Поводом стало расследование, проведенное активистами зоозащитной организации на крокодиловых фермах, принадлежащих поставщикам Эрме в США и Зимбабве. Крокодилы и аллигаторы, если верить данным расследования, содержатся в ужасных условиях и умирают в страшных муках. На мои вопросы отвечает 22-летняя российско-британская модель Дарина Мельгевска. Это она, полуобнаженная и окровавленная, призвала Эрме к человечности.
На самом деле решение принималось очень просто, когда зная и увидя расследование ПИТ, и ты понимаешь, что происходит за нашими глазами, мне очень сложно молчать. Я уверена, что любой человек, который бы увидел это, у которого была бы возможность как-то выразить свой протест, свое несогласие с этим насилием, которое происходит, он бы использовал каждую возможность, что мы пытаемся сделать. В Москву я летела в любом случае, у меня были там другие дела. Вот, но когда услышала про ПИТ, я взяла билеты на немного другие даты, чтобы успеть взять эту акцию. И да, мы пришли туда, одели наряд, облили кровью и улеглись. Мы приехали туда пораньше для того, чтобы избежать каких-либо конфликтов с администрацией магазина. Вот, поэтому прохожих было совершенно немного. И лежала я не так уж долго, потому что все-таки в России с этим не так просто, как в Европе. У нас могли быть проблемы с полицией, нас могли забрать, и мы достаточно сильно рисковали. А так как в России тема по защите животных не настолько развита, как в Европе, они, я думаю, в принципе, не понимали особо и не представляли, о чем идет речь. Но ничего нелегального мы не делали.
Как вы вообще пришли к идее сотрудничества с ПЕТА? Вы уже знали о том, что они существуют, когда соглашались на эту акцию? Это не первый ваш опыт сотрудничества с ними?
Нет, абсолютно нет. Первый мой опыт был, когда в прошлом году на Всемирный день веганства было нечто похожее, но немного масштабное, на Трафальгарской площади в Лондоне. Да, ну, у нас было до 100 человек, когда мы разделись, кто до гола, кто до белья. Ну, это мы устраивали демонстрацию в знак того, что человеческая жизнь не важнее животной жизни, но почему-то животных мы убиваем миллионами каждый день. Ну вот, и мы вот тогда мы пролежали около получаса, также облитых кровью, но все равно энергетика и смысл, с которым мы это делаем, она Она очень сильно вдохновляет и заряжает энергией.
Как в вашем модельном мире вообще относится к такого рода деятельности? Большинство коллег поддерживает вас или нет?
Ну, если честно, не очень. Есть, конечно, люди понимающие, но все-таки в мире моды очень ценится вещи, чтобы это... Потому что сумки все равно все практически будут кожаные, как и куртки, как и обувь. Сейчас, к сожалению, небольшой процент единомышленников, так как, в принципе, и в любой другой сфере деятельности, потому что вегетарианцев ведь всего около 10%. Как и в любой сфере деятельности, пока что эти мысли не особо разделяют, но я уверена, что скоро мы придем к этому.
Фактически вы работаете на знаметное изменение сферы применения своей профессии. Мир фэшн абсолютно невозможен без демонстрации этих предметов вами и такими, как вы.
Ну, я бы не сказала, что это невозможно сделать, потому что все-таки многие дизайнеры это делают. Кэлвин Клайн отказался от использования кожи и меха. Стелла Маккартни тоже ничего не использует, использует фальшивые. Таких очень много примеров, которые доказывают, что это все не есть необходимости, что очень много возможностей и вариантов оставаться модными и стильными, но при этом без насилия над животными, без того, чтобы платить другим людям деньги за то, чтобы их мучили и убивали. Я с вами здесь не соглашусь, это вполне возможно. Просто займет, наверное, какое-то время, потому что всю жизнь мы делали вещи по-другому, и неудобно сейчас, конечно, будет закрывать такую большую индустрию, как кожаные изделия и прочее, но я думаю, что это скоро случится.
Верно ли я понимаю по тону нашей беседы, что вы отказываетесь от предложений о рекламе кожаных изделий, если это натуральная кожа животных?
Да, да, да. Точно не хочу принимать участие ни в чем, что подразумевает хоть в каком-то смысле насилие над животными.
И деньги – это не вопрос?
Нет. Ну, какие деньги, когда тут жизни животных лежат?
Говорила модель Дарина Мельгевска. Эрме – французский дом моды с почти двухвековой историей. Сегодня он специализируется на дизайне и изготовлении изделий из кожи, аксессуарах, парфюмерии, предметах роскоши и готовой одежды. Культовыми считаются дамские сумки из натуральной телячьей экзотической кожи «Келли и Биркин», названные в честь актрисы Грейс Келли и певицы Джейн Биркин. Правозащитная организация PETA основана в 80-м году и считается лидером в сфере международной борьбы за права животных. Моя собеседница – один из старейших менеджеров этой организации Ивона Тейлор.
Акция была, очевидно, успешной. Ее главная цель – привлечь внимание к тому, что дом моды Эрме использует жесточайшие методы обращения с аллигаторами для производства своей продукции и попытаться убедить, заставить жестоких дельцов прекратить эту практику. Протесты, которые организуют и проводит PETA, должны повысить уровень международной озабоченности проблемой. Наше расследование беспрецедентно. У широкой общественности прежде не было возможности своими глазами убедиться в том, как обстоят дела в питомниках по разведению аллигаторов, владельцем которых является предприятие по производству дорогих кожаных изделий. Наше расследование охватило два континента – Африку и Америку. Мы зафиксировали, с какой свирепостью люди обращаются с животными, чья незавидная судьба – стать кожаной блеской на сумочках тех, у кого есть деньги. Эрме принадлежит к экзотическому миру высокой моды, но в методах, которые применяются для производства товаров, нет ничего высокого. Молодых животных садистки убивают, перерезая им глотки, причем они при этом находятся в сознании. Покупатели должны знать, что каждая сумочка Биркин и Келли свидетельствует о жестокости и алчности. Вот почему PETA обращается к фирме Эрме с призывом отказаться от использования жестокости в своем производстве. Убийство животных – садизм, которому не должно быть места в 21 веке.
Вы ожидаете какой-то реакции от фирмы Эрме на результаты своего расследования? Будете и дальше добиваться остановки производства сумок?
Конечно. Однако реальность такова, что именно потребители могут заставить любой дом моды остановить выпуск той или иной продукции, просто не покупая ее. До расследования PETA большинство людей не представляли, как живут аллигаторы и крокодилы, как они заботятся о своем потомстве. Люди с нежностью относятся к своим домашним животным. Так почему же они не отказываются покупать сумки, сделанные из кожи других животных? Давление на Эрме и другие дизайнерские бюро производят потребители. Что касается реакции, то такие фирмы всегда ссылаются на обстоятельства. Они якобы получают сырье для производства своей продукции у независимых поставщиков. Животные на фермах якобы содержатся в хороших условиях и гибнут безболезненно, якобы регулярно проводится инспекция объектов. Однако все это делается только с одной целью – продолжить жестокий бизнес. Животными, обреченными на гибель, никогда не будут обращаться гуманно, потому что поставщики, по понятным причинам, еще ищут самые дешевые способы производства.
Расследования, подобные проведенному ПИТА, могут быть небезопасными для ваших активистов. У ПИТА есть возможность защитить своих людей.
Это очень сложно. Конечно, никто не позволит проникнуть на такую ферму человеку со стороны или журналисту по официальной заявке. Наши активисты должны, скрывая свои цели, наниматься на работу на такие фермы, проводить там недели или даже месяцы, иначе получить убедительные материалы невозможно. Именно таким образом наш исследователь на ферме в Техасе смог задокументировать факт о том, что убиенные аллигаторы, которые на воле доживают до полувека, иногда не были и года от роду, что они содержались в грязных бассейнах по 125 особей в каждом, а не по 6, как утверждалось официально. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы вообще отважиться стать свидетелем всех этих ужасов, не говоря уже о том, чтобы проводить расследование. Нужно очень любить свою работу и мир животных, чтобы отважиться на постоянный стресс и ночные кошмары. Да, это опасная работа, но в ней смысл существования ПИТА. Дизайнеры и те, кто производят предметы роскоши, конечно, никогда не покажут миру такие картины реальности.
Деятельность ПИТА поддерживают многие всемирно известные фигуры шоу-бизнеса, актеры, модели. В этих списках несколько сотен персонажей, каждый сам по себе модный бренд, хоть Памела Андерсон, хоть Синди Кроуфорд. Мир шоу-бизнеса невозможен без дорогих аксессуаров и предметов роскоши. Получается, что селебрити работают против себя. Как вы рекрутируете их в ряды сторонников ПИТА?
Да, это действительно впечатляет. Эти прекрасные деятели шоу-бизнеса понимают, что идут против интересов крупных компаний, зачастую против своих потенциальных спонсоров, но тем не менее мы можем рассчитывать на их поддержку. Часто, когда мы рассказываем общественности о фактах жестокого обращения с животными, следует скептическая реакция. Ну и что? Мы не такое видали. Многие делают это. Но если в проекте участвуют селебрити, скажем, Памела Андерсон или Кейт Уинслет, или сэр Роджер Мур, это почти всегда завершается впечатляющим результатом. Вообще, естественная человеческая реакция – не обращать внимания на жестокость, отвернуться и продолжать идти своим путем. И именно вмешательство знаменитостей мотивирует к активным действиям. Звезды шоу-бизнеса работают с нами, думаю, потому что ПИТА – ответственный партнер и часто добивается результата. Иногда мы получаем встречные предложения от селебрити. «Эй, мы можем чем-то вам помочь?» В других случаях мы обращаемся к знаменитостям сами – либо потому, что знаем, что они склонны к охране животных, либо потому, что они совершили, быть может, непреднамеренные ошибки. Ну вот пример. Несколько лет назад кинозвезда Ева Мендес появилась на красной дорожке перед премьерой фильма со своим участием в накидке из натурального меха. Мы написали ей жестокости, с которой связано изготовление таких предметов роскоши, и она откликнулась. Я никогда не думала об этом, никогда не говорила в таком ключе со своими стилистами. С той поры Ева участвует в нашей деятельности, подписывает декларации против использования натурального меха. В любом случае, каждому из этих людей мы безмерно благодарны за поддержку.
Вы думаете, они искренне в поддержке ваших усилий? Может быть, они поступают так под давлением общественного мнения, из карьерных соображений или по соображениям политкорректности?
Уверена, большинство из них совершенно искренне. Все они заботятся, конечно, о своей репутации, это важно. Иногда у них есть и личные причины. Сэр Роджер Мур, например, активно использовал фуагра, пока не узнал, с какими мучениями для птиц связано производство этого продукта, что печень гусей, откармливаемых на забой, увеличивается десятикратно, что они безмерно страдают от боли. Он активно включился в кампанию против использования фуагра, и мы добились больших успехов. Так часто бывает, кто-то невольно поддерживает жестокость, употребляет такие вот продукты, но когда узнают правду, меняют свое мнение и делают что-то, чтобы свое мнение, узнав о реальности, изменили и другие люди.
Многие компании ПИТА проводят в провокативном стиле, на грани политкорректности. Скажем, ваша компания против использования изделий из натурального меха «Я лучше буду ходить голым, чем носить натуральный мех» основана на демонстрации обнаженного тела. Вы не боитесь протестов моралистов? Почему вы выбрали именно такой стиль?
Мы часто противодействуем жестокости индустрии моды методами индустрии моды, которые присущ культ полуобнаженного тела. Селебрити, не только женщины, но и зачастую мужчины, с пониманием относятся к нашим инициативам. Чтобы достичь успеха, мы должны быть провокативными и креативными, иного пути нет. Нам нужно, чтобы люди о нас говорили, чтобы они беспокоились, чтобы они понимали цель наших действий, задумывались о причинах и последствиях своих поступков. Но все наши компании до одной добросердечны. Мы не позволяем себе злой иронии.
Ивона, а вы верите, что ПИТА способна сделать мир лучше?
Абсолютно. Мы делаем мир не таким жестоким. Я это знаю точно, поскольку прежде чем получить работу в ПИТА, много лет была волонтером организации. Людям нужно многое объяснять. Они просто не знают, с какими издержками связано производство предметов роскоши, кожаных аксессуаров, лакомств для гурманов и прочего. Когда они узнают это, ужасаются, и потом не позволяют себе ничего подобного, становятся вегетарианцами или просто покупают еду для веганов, отказываются от одежды из натуральной кожи или натурального меха. Мы все должны добиваться маленьких изменений в повседневной жизни. Так вырастают большие перемены.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 8 октября были менеджер зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» Ивона Тейлор и британско-российская модель Дарина Мельгевска. Проводится всемирная кампания борьбы с производством сумок из натуральной кожи животных. Вот так обстояли дела в четверг, 8 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. На микрофоне весь этот час с вами был Андрей Шарий. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго. Oh,